Волков. Здравствуйте. Литва отмечает 20-летие вильнюсских событий января 91 года. Польша резко реагирует на доклад о причинах авиакатастрофы под Смоленском. В Москве продолжается акция в поддержку арестованных оппозиционеров. Стали известны детали вердикта Стокгольмского суда по делу ЮКОСа. В Иркутске возобновились акции экологов в защиту Байкала. Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Литва сегодня отмечает 20-летие трагических событий января 1991 года в Вильнюсе, когда при попытке советских военных свергнуть власть в республике погибли 14 мирных граждан, несколько сот человек были ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Сегодня президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая на заседании Сейма, отметила, что в памяти народа навсегда останутся геройски пройденные испытания, озаренные кострами и песнями надежды. В истории каждого государства, сказала она, бывают дни, когда испытанию подвергаются воля, единство, решимость народа, когда решается судьба всех людей страны. Для нас таким днем является 13 января 91 года. Люди, собравшиеся со всей Литвы, каждый лично и все как один, встали на защиту Родины. Тогда мы ясно осознали, что только свобода может сохранить нашу Литву. Мы радовались поддержке других народов рядом развивающимся их знаменам свободы, сказала президент. А свободу нам не подарили, ее надо было завоевать и защитить. 13 января потребовало жертв. Десантники нападали ночью, закрасив номера танков и бронетранспортеров, боясь света как правды. Они не хотели, чтобы их опознали, потому что чувствовали, что совершают преступление. Они убивали безоружных людей. Однако сила была не на их, а на нашей стороне. Правда сделала нас сильными и свободными, отметила президент. Отдавая дань уважения памяти погибших, мы верим, что виновные действительно будут наказаны. В этом нельзя сомневаться. Время будет служить правде и справедливости, а у преступлений против человечности нет срока давности, сказала Грибаускайте. Выступивший Витоутас Ландсбергис отметил, тогда, в 91-м, пересекались благородные и низкие, достойные и недостойные вещи. Надо видеть правду целиком. В ту ночь было достаточно и струсивших, желающих спастись в одиночку. Были те, кто надеялся на то, что напавшие их пожалеют и еще назначат управляющими во вновь завоеванной провинции. Были такие, кто просто ненавидел свободную Литву, которые радовались, что возвращается диктатура. Но было и намного-намного больше нежелающих, чтобы королевство зла вернулось. Они хотели быть свободными и идти за свободой вместе. Витоутас Ландсбергис отметил, что тогда все встречали опасность любовью. И если бы в людях не было этого терпения, этой любви, то сегодня мы были бы никем, сказал профессор Ландсбергис. Послушаем запись, сохраненную журналисткой Яниной Матейкене. Ее она сделала в том январе у здания радио и телевидения в Вильнюсе, когда советской военной машине противостояли безоружные, но духовно сильные люди.
Танкой, кривью, Литвос радио стиле. И жмонис отсука. Шувис ир аптемста гатвес. Ясно.
От танковых залпов вылетают стекла в домах. Стрельба, взрывы, раненые. Люди вышли на улицы.
Военные приехали. Приехали танки. Начали стрелять. Подходят люди все, они стреляют на них. Там возле танков люди упали. Повезли их в скорую помощь.
Вас вот из дома отпустили, ведь вы такие молодые.
Да, мои родители тоже здесь, в Советы, сюда приехали. Если они уедут, то, может, будем нормально жить. Останутся здесь, так ничего хорошего, наверное, не будет.
Янина подходит к людям, стоящим у костра. Они говорят, что будет, то и будет. Не сдадимся. Останемся здесь до конца.
Повеем, реголовим. Кас бус, тас бус. Под местный посидосим.
Местный весельник и галок, кекрика ринга бус.
Люди стоят большими группами. Некоторые держат свечи, поют. Рассказывает депутат Эгидиус Бичкаускас, проведший, как он сказал, страшную ночь в литовском посольстве в Москве.
Вызвал своих полицейских и приказал, если кто будет врываться, стрелять без предупреждения. А сам сидел с пистолетом в кабинете. Был готов на все. Сидя в самом центре империи, между тысячами. отношении военных. Ранним утром я раздвинул шторы и увидел женщину пожилую с маленькой девочкой. Потом людей уже было много. Тогда с самого утра только они двое. Такая пасмурная погода, шел большой снег. Она в руках держала плакат «Литва, прости нас». Запомнилось на всю жизнь. Так задело сердце. Ну и действительно, Москва была с нами.
Эгидиус Бичкаускас. В те дни особо важным было единство всех трех балтийских стран, вспоминает эстонский руководитель Арнольд Рюйтель.
Вместе пришлось плечо к плечу стоять. Восстановление наших трех государств, нашей самостоятельности, это было начало огромного мирового значения процесса.
Вот как сегодня вспоминает тот январь член Сейма Саулис Стома.
Когда литовский народ вышел на передовую в мировой истории, наверное, единственный раз это весна народов была.
Можно сказать, не стесняясь пафоса, я думаю, он уместен, что именно дух это единство безоружных да. людей остановило танки.
Конечно, это был день людей, они отстояли свободу.
Вспоминает генеральный директор национального радио и телевидения Аудриус Сюрсявичус.
Работал радио «Свободная Европа». Я был у телевизионной башни как раз во время штурма. Это, конечно, остается на всю жизнь. Видел, как стреляли, как убивали. Я видел все-таки большую человечность людей, которые там были. И тут можно отметить большую солидарность западных журналистов. Уже не говорю о наших. Особенная сплоченность.
Свидетельство иностранного журналиста – это Мигель Бас, испанец.
Агентство «Эфе». Сразу после штурма телебашни мы приехали сюда. Но ни у кого не было ощущения обреченности. Все были уверены, что победим.
Вильнюсская трагедия всколыхнула тогда и всю Россию. Демократические силы, множество простых людей действовали активно. И уже 14 января Борис Ельцин, прилетевший в Таллин, заявил.
Произошли столкновения, задействована армия, хотя было твердо обещано, что армия не будет против мирного населения, имеются жертвы. Мнение России, руководство российского правительства, мы категорически протестуем. Сегодня я об этом заявил президенту страны, заявил министру обороны.
О значении вильнюсских событий для развития российской демократии рассуждает одна из ленинградских депутатов Марина Салье.
Весь дальнейший ход событий шел уже под знаком вот этой победы в Литве. Эти события очень активизировали демократическое движение в самой России. Мы же понимаем, что если отдадим Литву, отдадим и себя туда же. Это был шаг вперед для нас. Иначе мы сами останемся в этом рабстве.
Говорила Марина Салье. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и 15 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский, приговоренный к 13,5 годам лишения свободы по обвинению в хищении нефти и легализации незаконных доходов, не намерен просить о помиловании. Об этом заявил его адвокат Вадим Клювгант. Приговор бывшим совладельцем ЮКОСа вынесен 30 декабря. Защита его уже обжаловала. В Москве продолжаются пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков Бориса Немцова и Эдуарда Лимонова. Вчера суды в Москве признали аресты Немцова и Лимонова законными. Президент России Дмитрий Медведев поручил Государственной налоговой службе и Генеральной прокуратуре проверить достоверность деклараций о доходах чиновников. В Алтайском крае следствие предъявило обвинение в превышении должностных полномочий бывшему мэру Барнаула Владимиру Колганову. В Иркутске экологи провели пикет с требованием прекратить загрязнение озера Байкал. Государственная Дума России завтра рассмотрит во втором чтении российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы» итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы этой программы. Свободы в мире становится все меньше, свидетельствует доклад Международной правозащитной организации Freedom House. Арбитражный суд в Стокгольме счел виновными российские власти в незаконной ликвидации компании ЮКОС. Команды российской премьер-лиги снимаются с чемпионата одна за другой. Программа «Время свободы» итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». Обнародованный накануне в России отчет о причинах авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качинский, а также более 90 человек, представителей высшего руководства Польши и общественных деятелей, вызвал бурную реакцию в Польше. Эта тема находится и в центре внимания ведущих польских газет, обзор которых подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
«Российская правда о смоленской катастрофе. Виноваты поляки». Так звучит заголовок на первой полосе авторитетной ежедневной газеты правого направления «Жечпосполита». Авторы материала пишут. Межгосударственный авиационный комитет представил вчера свой отчет. Погиб польский президент, его жена, важные государственные, политические и религиозные деятели. «Мы должны опубликовать правду, даже если эта правда горькая», — говорила руководитель МАК Татьяна Анодина. «А какова же правда с точки зрения российской стороны?» Вся ответственность за трагедию ложится на поляков. Газета подробно описывает основные тезисы отчета Межгосударственного авиационного комитета и затем цитирует слова брата-близнеца погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского Ярослава Качинского, который назвал документ издевательством над Польшей и заявил, что российская сторона обвиняет исключительно Польшу, польских пилотов практически без доказательств. Жечпосполита сообщает, что спикер польского сейма Грзегорз Схетина не исключил создание чрезвычайной парламентской комиссии, которая занялась бы выяснением причин катастрофы под Смоленском 10 апреля прошлого года. А именно этого безуспешно добивалась ранее оппозиция. В редакционном комментарии к статье главный редактор газеты Павел Лисицкий пишет, что стратегия премьер-министра Дональда Туска, которая состояла в том, чтобы, надеясь на новый этап в отношениях с Москвой, позволить, чтобы расследованием причин катастрофы занималась российская сторона, согласно Чиканской конвенции, провалилась. Россияне не отважились быть объективными, чем поставили под сомнение свои намерения и старательность. Российская сторона даже не попробовала дать ответы на целый ряд ключевых вопросов, подчеркнул Павел Лисицкий. Между тем, наиболее массовый польский ежедневник газета «Выборча» пишет. Какие составляющие привели к трагедии, названной сеймом крупнейшей национальной катастрофой после Второй мировой войны? Можно ответить коротко. Банальность причин. Безмысленность, безответственность, желание приземлиться любой ценой. К сожалению, значительная часть вины лежит по польской стороне. Почему россияне, хотя и отговаривали наш самолет садиться, не закрыли аэродром? Они должны были это сделать. Наверное, боялись дипломатического скандала. Возможно, если бы аэродром закрыли, то самолет Ту-154 был бы спасен. Кто теперь знает? Нельзя, однако, всю вину перекладывать на кого-то, кто нас самих не сдержал от собственного сумасшествия. Это ведь не российские диспетчеры сидели за штурвалом польского самолета. Левоцентристская газета «Выборча» пишет, что теперь остается ждать отчета польской комиссии, расследующей причины катастрофы. Возможно, он будет готов уже в феврале нынешнего года. Сегодняшние газеты пишут также о том, что в крови главнокомандующего военно-воздушными силами Польши генерала Анджея Бласика была 0,6 промилле алкоголя. Эта информация имеет для поляков огромное значение, поскольку одна из версий трагедии, о которой говорилось все эти 9 месяцев, звучит так. Генерал заставил пилотов, своих подчиненных, идти на посадку. Появилась даже версия о том, что это он лично управлял Ту-154 в момент трагедии. В связи с этим сегодня в парламенте жена генерала Бласика, Ева Бласик, созвала пресс-конференцию, на которой назвала эту информацию попыткой лишить ее мужа честного имени. Выводы Межгосударственного авиационного комитета, касающиеся роли моего мужа в случившемся, повторяют пропагандистские заявления российских властей, которые прозвучали сразу же после катастрофы, когда еще не было никаких доказательств по этому делу. Хочу подчеркнуть, что в материалах дела нет никаких документов, которые показывали бы, что в крови моего мужа был алкоголь. Нет также никаких доказательств, ни прямых, ни косвенных того, что мой муж нажимал на пилотов.
Вывирал посредний или беспосредний натиск на пилотов,
заявила Ева Бласик. В свою очередь, консервативный «Наш Денник» на первой полосе также поместил сегодня материал об отчете МАК под заголовком «Москва втоптала польских пилотов в грязь». Под заголовком фотография частей польского президентского самолета, лежащего на аэродроме Смоленск-Северный, с комментарием. «Разбитые, хиреющие части нашего правительственного самолета стали символом унижения польского народа. Еще месяцами, а может и годами, российская прокуратура будет, в кавычках, исследовать их. И кто знает, что еще мы услышим на пресс-конференциях в Москве по этому делу». Выводы публицистов газеты однозначны. Наряду с так называемой «катынской ложью», так в Польше называют то, что в советские времена десятилетиями скрывали правду о расстрелянных НКВД в Катыни польских офицерах, можно говорить и о лжи смоленской. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Активисты российских оппозиционных движений продолжают пикетировать московскую мэрию и следственный изолятор на Симферопольском бульваре в знак поддержки оппозиционных лидеров Бориса Немцова и Эдуарда Лимонова, которые были задержаны 31 декабря прошлого года после митинга на Триумфальной площади. Накануне Гагаринский суд Москвы подтвердил законность ареста Лимонова. Аналогичное решение по жалобе Немцова вынес Тверской суд столицы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Судебные решения по жалобам оппозиционных политиков не стали неожиданными для их соратников, говорит сопредседатель московского отделения движения «Солидарность» Сергей Давидис. Он принял участие в серии одиночных пикетов на Тверской площади.
Суды показали свое беззаконие. Сам факт того, что якобы оскорблению со стороны Лимонова подверглась женщина, которую никто не видел, которая в суд не являлась, он уже говорит о многом. Я уверен, что это фальсификация. Ситуация с Немцовым, я вот был в суде вчера, уверен, что решение, которое было принято судьей Сташиной, неправосудное, оно не соответствовало доказательствам, которые по делу были получены. Была приобщена на этот раз видеозапись, заслушан оператор, который это видеозапись делал. Были другие обоснованные доказательства и ходатайства заявлены. Но в результате решение оказалось таким, каким оказалось. Эта судья тоже имеет репутацию. Это та судья, которая продлевала меру пресечения Магнитскому, которая осудила пятерых на сболах сроком заключения. И другими решениями неправосудными известно. Поэтому, к сожалению, в общем, это ожидаемо в ситуации, когда правосудие в Российской Федерации отсутствует, а судебная власть стала придатком исполнительной. Поэтому мы сегодня здесь и будем, и здесь, и около изолятора на Симферопольском бульваре до 15 числа, пока Немцов и Лимонов не выйдут на свободу.
Акция оппозиции у столичной мэрии должна была начаться ровно в полдень. Примерно за 15 минут до этого у памятника Юрию Долгорукому появился молодой человек, который держал в руках плакат с символикой прокремлевского молодежного движения «Сталь» и надписью «Спонсор Госдеп, не повод нарушать закон». На вопросы корреспондента «Радио Свобода» юноша отвечать отказался. Вскоре в одиночный пикет с плакатом, призывающим освободить Немцова, Лимонова и других политзаключенных, стал один из активистов движения «Солидарность». Многочисленные сотрудники милиции отнеслись к этому спокойно, хотя неделей ранее в подобной ситуации был сразу же задержан координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, пытавшийся провести нетребующий согласования с властями одиночный пикет у здания администрации президента на Старой площади. Логику действий правоохранителей пытается понять сопредседатель московского отделения «Солидарности» Сергей Давидис.
С одной стороны, закон-то для них-то всего лишь некая подмога в реализации того, чего власть хочет. В ситуации администрации президента это сакральное место, где они не могут никаким образом позволить проводить какое бы то ни было мероприятие, хоть трижды законное. Поэтому они сперва хватают, потом думают, а потом находят обоснование, мало относящееся к закону. Здесь бывает по-разному. Сильно зависит от тех команд, которые ситуативно поступают из центра, и от того, там, какой конкретно милиционер в большей или меньшей степени склонный к дуболомству и нарушению закона оказывается там, старшим. Ну вот сегодня, видимо, более разумный человек и команда не поступала, поэтому к нам не пристают. И хотя на здравый смысл их рассчитывать не очень приходится.
Оппозиция намерена продолжать свои акции и после освобождения из СИЗО Бориса Немцова и Эдуарда Лимонова. В воскресенье в Москве пройдет пикет против массовых арестов оппозиционеров на основании сфабрикованных дел, участники которого намерены потребовать привлечения к уголовной ответственности сотрудников милиции, давших ложные свидетельские показания, а также досрочного прекращения полномочий судьи Ольги Боровковой, выносившей обвинительные приговоры в отношении оппозиционеров. Акция согласована с властями столицы. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» продолжает следить за делом ЮКОСа. Газета «Ведомости» сегодня опубликовала заметку о том, что 12 сентября арбитры Института торговой палаты Стокгольма присудили взыскать с России 3,5 миллиона долларов в пользу держателя акций ЮКОСа британской компании «Росинвестко UK». Газета отмечает, что арбитры присудили компенсировать лишь 1,5% от той суммы, которую запрашивали инвесторы. Моя коллега Ирина Лагунина беседовала на эту тему со специалистом по международному праву адвокатом Владимиром Гладышевым.
Решения арбитражных судов обычно носят конфиденциальный характер. Именно поэтому информация о том, что произошло 12 сентября, появилась только сегодня. Однако известно, что на рассмотрении арбитражных судов находятся три иска против России от инвесторов ЮКОСа. Адвокат Владимир Гладышев выступал экспертом на нескольких международных процессах, связанных с делом ЮКОСа. Чем примечательно решение стокгольмского арбитража?
Дело Росинвестка, которое вот сегодня опубликовано было, оно замечательно следующим. Во-первых, это первый раз, когда суд рассматривал по существу так называемое налоговое дело ЮКОС. До этого налоговое дело ЮКОСа рассматривалось в судах, там, скажем, я представлял некоторые заключения по налоговому делу ЮКОСа в дела по экстрадиции менеджеров ЮКОС в Англии, на Кипре, в других делах там косвенно рассматривались, но никогда не рассматривались в качестве центрального сюжета. Вот это первый раз налоговое дело ЮКОСа было рассмотрено в качестве центрального сюжета. Оно было рассмотрено не до конца, было рассмотрено выборочно, так как те эпизоды, которые адвокаты сочли наиболее яркими. Но главный вывод суда, он содержится там в одной фразе. Это было записано первое, что экспроприировав ЮКОС путем незаконных налоговых претензий, Россия, во-первых, совершила международное правонарушение, международный деликт, так называемый, и международное преступление, если хотите, можно перевести. Но совершила международное правонарушение, первое. И второе, нарушила норму международного права. То есть вот это вот, на самом деле ключевая фраза. Там все сконцентрируются на том, что им дали меньше денег, чем они просили, что правда, но это как бы особенности того, как они приобретали акции. Но самая главная фраза вот эта. Россия нарушила норму международного права и совершила международное правонарушение тогда, когда она экспроприировала ЮКОС путем незаконных налоговых претензий. И вот эту фразу и вот этот вот вывод суда, его очень тяжело будет преодолеть при самом хорошем отношении к Российской Федерации, которого не очень есть, как я понимаю, в других судах. То есть вот это первое из международных инвестиционных арбитражей, до которого дошло дело ЮКОС. Все сделало такой вывод. И вот это как бы наиболее резкое решение из всех, которые были до сих пор.
Какое влияние будет иметь вот это дело по Росинвесту для Ходорковского лично? И может ли оно иметь какое-то влияние?
Может, не обязательно, но может. Значит, смотрите, следующее. Во-первых, там есть вот этот вывод. Во-вторых, там есть еще одна вещь, на которую ведомости в сегодняшней статье совершенно не обратили внимания. Вещь заключается в следующем. Ведомости обратили внимание, что адвокаты Российской Федерации, они на протяжении всего дела меняли свою точку зрения на существо налогового дела несколько раз. То есть, грубо говоря, суд, ну, если называть своими именами, сказал, что, ребята, мне кажется, что вы врете, потому что вы все время говорите, объясняете по-разному то, что вы делаете, объясняете по-разному, что означают ваши собственные законы. Вы определитесь как-нибудь, что ваши законы значат, да? То есть, во-первых, Россия нарушила международное право, во-вторых, адвокат, который защищает Российскую Федерацию, они врут. Собственно говоря, вот эти два факта, которые дают возможность теперь вывода дела ЮКОСа на внешнеполитический уровень в различных странах, и если эти страны этого захотят, да, то есть, ну, грубо говоря, например, Саркози достаточно очевидно высказывался, там, Меркель по делу ЮКОС, они высказывались достаточно так, ну, дипломатично, но достаточно жестко высказывались. Но, как бы, раньше это было внутреннее дело России. Да, это нехорошо, но на самом деле это в достаточной степени внутреннее дело России. Это все-таки налоги, это особстатья. В настоящее время они так уже сказать не могут, потому что, во-первых, есть факт зафиксированного нарушения именно международного права. И второе, что налоговые претензии – это было прикрытие для экспроприации. А когда экспроприация делается под прикрытием как бы законных действий государства по сбору налогов, там, по сбору таможенных пошлин, чего-то еще, это является одним из самых нехороших нарушений международного права.
С адвокатом, специалистом по международному праву Владимиром Гладышевым беседовала Ирина Лагунина. Подробный рассказ о международных исках против России в связи с делом ЮКОСа слушайте в программе «Время и мир» на следующей неделе во вторник в 22 часа вечера по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский, приговоренный к 13,5 годам лишения свободы по обвинению в хищении нефти и легализации незаконных доходов, не намерен просить о помиловании. Об этом заявил его адвокат Вадим Клювгант. Приговор бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был вынесен 30 декабря. Защита его уже обжаловала. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал некорректными заявления Европарламента в связи с приговором суда по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Он также сообщил, что Москва рассчитывает в этом году решить все вопросы по безвизовому режиму с Европейским Союзом. В Москве продолжаются пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков Бориса Немцова и Эдуарда Лимонова. Накануне суды в Москве признали аресты Немцова и Лимонова законными. В Иркутске экологи провели пикет с требованием прекратить загрязнение озера Байкал. Акция протеста была приурочена к годовщине подписания премьер-министром Владимиром Путиным постановления, которое легализует деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, загрязняющего водоем. Министерство юстиции Беларуси вынесло письменное предупреждение правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет». Ранее правозащитники направили в международные организации информацию о давлении, которое оказывается властями Беларуси на адвокатов арестованных экс-кандидатов в президенты страны. Напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свободы Людмила Телин. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Я прежде всего хотела бы поблагодарить наших читателей, потому что сегодня мы подвели некоторые итоги уходящего года и выяснили, сравнив 2 декабря, декабрь прошлого года и декабрь 2010 года, выяснили, что аудитория нашего сайта, сайта «Радио Свобода», выросла практически в 2 раза, то есть на 100%. Читателей сайта стало в 2 раза больше, и нас это, конечно, всех не может не радовать. Точно так же примерно в такой же пропорции и выросло так называемое ядро, то есть число людей, которые постоянно читают сайт. И значительно больше, в лучшей динамике еще растет число людей, которые приходят к нам по закладкам. То есть это люди, которые не специально набирают адрес свободанews.ru, а этот адрес у них заложен в закладках, и они просто автоматически заходят на наш сайт. Это для них уже постоянное чтение. В общем, конечно, все это нас, безусловно, радует. А теперь о тех материалах, которые я надеюсь, порадует наших читателей сегодня. В новостях сейчас было сказано о том, что целый ряд информационных сообщений, связанных с делом ЮКОСа и судьбой Ходорковского. На сайте есть материал, который является продолжением нашего специального проекта «Из жизни денег». Это интервью с финансовым аналитиком Андреем Сотником. Оно называется «Кому закроют границу дела ЮКОСа». И речь идет о возможных экономических санкциях Запада по отношению к тем чиновникам, которые приложили руку к банкротству ЮКОСа. Андрей Сотник не называет конкретные фамилии, но очень четко очерчивает круг людей, которые могут попасть под эти санкции, и очень подробно объясняет, что эти санкции будут значить для этих людей. Он выделяет 3 группы возможных фигурантов. Это люди, которые разрабатывали стратегию развала ЮКОСа. Он говорит, что таких немного, но в них входят довольно высокие лица в российской власти. 2-я группа риска – это бенефициары, то есть те люди, которые получили непосредственную выгоду от банкротства ЮКОСа. При этом неважно, какой именно была эта выгода в деньгах, в плате за, скажем, обучение сыновей за границей или в покупке яхт. Неважно, были ли эти счета оформлены лично на этих чиновников или на их офшоры, все это, безусловно, легко всплывает, обязательно всплывет в ходе финансовых расследований, и Сотник убежден, что такие материалы на Западе уже есть. И 3-я группа – это, собственно, исполнители, которые извлекали личную выгоду от продажи остатков ЮКОСа на внутрироссийских аукционах. Очень рекомендую этот материал, его надо читать, конечно, подробно и внимательно. Материал о деле ЮКОСа Андрея Сотника.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Иркутские экологи возобновили серию акций протеста против загрязнения озера Байкал. В центре Иркутска, напротив общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина, они провели пикет. Мероприятие приурочили к годовщине подписания премьер-министром Владимиром Путиным постановления, которое легализует деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, загрязняющего Байкал. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская.
Если хлор в Байкал налить, будет нечего попить. Власть, повернись лицом к экологическим проблемам. Убийство Байкала – преступление века. С такими лозунгами иркутские экологи вышли на первый в этом году пикет. Были и антиправительственные заявления. Путин и Дементьев гробят Байкал. Дементьев переплюнул Дерипаску. Фамилия заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Андрея Дементьева появилась на плакатах не случайно. Не так давно экологам стало известно, что Дементьев обратился к заместителю председателя правительства Российской Федерации Игорю Сечину с предложением изменить нормативы предельно допустимых воздействий на уникальную экосистему Байкала. В своем письме чиновник заявляет, что байкальский ЦБК не может работать при действующих нормативах, и их необходимо увеличить. Другими словами, Дементьев предлагает разрешить БЦБК сливать в Байкал в сотни и даже в тысячи раз больше ядовитых отходов. Во время пикета активисты раздавали иркутянам листовки, в которых подробно разъясняли суть инициативы Андрея Дементьева, который к тому же является членом Совета директоров БЦБК. Продолжает участник байкальского движения, один из организаторов акции протеста Максим Воронцов.
Это письмо Дементьева лишний раз подтверждает, что БЦБК не может работать в нормальном режиме, в экологически приемлемом. Он очень ветхий комбинат, производственный цикл нарушает все нормы воздействия. И поэтому мы требуем провести комплексную проверку технического состояния комбината с тем, чтобы все-таки выяснить уже конкретно, что там плохо, что хорошо и в каком состоянии.
Во время акции протеста активисты подписали обращение к премьеру Владимиру Путину, в котором разъяснили недопустимость изменения нормативов. Однако в общественной приемной Путина письмо экологов принять отказались, сославшись на то, что регистрируют обращение только по партийной линии. Организаторы пикета приняли решение отправить документ обычной почтой. По словам сотрудника Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Игоря Огородникова, подобные обращения несут результат, особенно когда подкреплены акцией протеста либо каким-то скандалом. Игорь рассказал также, что байкальское движение продолжает проводить альтернативную акцию протеста.
Я иду вот с нашими акциями уличными, обращениями участники байкальского движения. На зимний период, да, так сказать, они решили реализовать такую идею, как интернет-митинг, в котором поучаствовать, в принципе, могут без особых каких-то усилий практически любой там житель планеты Земля. Нужно просто прислать фотографию, да, или просто зарегистрироваться как участник интернет-митинга.
В интернет-митинге «Байкал детям» приняли участие уже более 1000 человек из более чем 150 городов и 25 стран. По словам автора и организатора акции Галы Сибиряковой, первую 1000 подписей вместе с резолюцией и обращением к премьер-министру Путину она отправит в ближайшее время. Сам митинг продлится до весны. Кроме того, весной участники байкальского движения планируют провести серию уличных пикетов, приуроченных к международным датам – Дню воды и Дню земли. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Бывший губернатор Аляски Сара Пейлин, который считается одним из возможных кандидатов в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии на выборах 2012 года, назвала кровавым наветом заявление своих оппонентов о том, что ее агрессивные политические высказывания могли привести к стрельбе в Аризоне 8 января, когда во время нападения Джареда Ли Лафнера была тяжело ранена член Палаты представителей Конгресса США Габриэль Гиффордс и убита еще 6 человек. Это употребленное ею словосочетание «кровавый навет», имеющий неприятные исторические коннотации, немедленно вызвало отклик в американском обществе, в первую очередь в интернете. Теперь Пейлин обвиняют еще и в скрытом антисемитизме. Об этом сегодня наша рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовил мой коллега Александр Гостев. —
Сара Пейлин в видеообращении, размещенном на ее странице в социальной сети Facebook, сказала, что считает обвинения в свой адрес в связи с преступлением в Аризоне безответственными.
Журналисты и комментаторы не должны возводить кровавый навет, в особенности в первые же часы после развернувшейся трагедии, поскольку он служит исключительно для разжигания той самой ненависти, против которой они так активно выступают. Чудовищные преступления происходят сами по себе, и ответственность за них целиком и полностью несут преступники, их совершившие, а не другие граждане штата. Не те, кто слушает радиостанции, не карты округов, которые используют как правые, так и левые политики, не законопослушные граждане, реализующие свое гарантированное первой поправкой право на проведение политических митингов, и не те, кто принимал участие в последних выборах.
Как напоминает BBC, Пейлин незадолго до нападения на Гиффордс опубликовала схему, на которой округа, где в ходе недавних промежуточных выборов в США победу одержали демократы, были обозначены символами в виде прицелов огнестрельного оружия. На территории штата Аризона таких прицелов оказалось целых 3, причем один из них располагался как раз на территории округа Габриэль Гиффордс. Кровавый навет на евреев, антисемитский миф, фантастическое обвинение евреев в вымышленном убийстве людей других вероисповеданий, главным образом христиан, якобы для использования их крови в ритуальных целях, которая появилась еще в эпоху античного Рима, достигла расцвета в Европе в средние века и дожила до наших дней. Это словосочетание употребляли многие, от испанских инквизиторов до Адольфа Гитлера в антисемитской пропаганде. На основе этого мифа за прошедшие столетия в Европе, в России и на Ближнем и Среднем Востоке были организованы десятки еврейских погромов и сфабрикованы сотни обвинений и судилищ. То, что Сара Пейлин использовала именно такое словосочетание для обозначения деятельности своих оппонентов, вызвало как минимум недоумение в еврейской общине Соединенных Штатов. На портале Huffington Post приводится заявление лидера объединения еврейских юристов Джей Стрит Джереми Бен-Ами.
Мы надеемся, что Сара Пейлин, когда наконец ей кто-то объяснит суть дела, поймет, что термин «кровавый навет» болезненно напоминает о самых темных временах в истории нашего народа, когда евреев вероломно и фальшиво обвиняли в отвратительных поступках. Мы уверены, что когда до Пейлин дойдет, что само это словосочетание ранит и оскорбляет столь многих евреев, она возьмет свои слова назад, извинится и впредь будет более осмотрительной в выборе выражений.
Там же, на Huffington Post, еще одно высказывание по этому поводу Дэвида Харриса, президента, близкого к Демократической партии США, Национального еврейского демократического совета.
После трагедии, случившейся в выходные, мы все просто делали две вещи. Молились за нашу подругу Габи и за всех убитых и раненых, и обсуждали опасно накалившийся уровень наших политических дебатов, придя к несомненному выводу. Именно сейчас самый подходящий момент для того, чтобы, попросту говоря, одуматься, когда выступаешь на людях. Однако вместо того, чтобы приглушить агрессивность своей риторики в этот тяжелый момент, Сара Пейлин опять нападает на окружающих, используя именно эти слова «кровавый навет». Это, вне сомнения, звучит гнусно для всех американских евреев, с учетом и того, сколько евреев на протяжении веков были убиты и замучены именно на основании этого вымысла, и того, что словосочетание «кровавый навет» по сей день во всем мире стойко ассоциируется с самым диким антисемитизмом. Хотя, возможно, Сара Пейлин просто не имеет понятия об истинном смысле слов «кровавый навет» и о его кошмарной истории, как и об очень многом другом. И это самое великодушное оправдание, которое мы можем для нее придумать.
Видеообращение Сары Пейлин на Facebook появилось за несколько часов до поездки президента США Барака Обамы в город Тусон в Аризоне, где он навестил в больнице раненую Габриэль Гиффордс и участвовал в поминальной службе, устроенной в память о жертвах стрельбы.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После новостей вас ждут рубрики «Экономическая среда» и «Общественное мнение». Сейчас в Москве 16 часов и почти 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Защита бывших совладельцев ЮКОСа намерена требовать возбуждения уголовных дел по факту неправосудных решений и фальсификации доказательств. В Москве продолжаются пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков Бориса Немцова и Эдуарда Лимонова. Президент России Дмитрий Медведев поручил Государственной налоговой службе и Генеральной прокуратуре проверить достоверность деклараций о доходах чиновников. В Алтайском крае следствие предъявило обвинение в превышении должностных полномочий бывшему мэру Барнаула Владимиру Колганову. В Иркутске экологи провели пикет с требованием прекратить загрязнение озера Байкал. Государственная Дума России завтра рассмотрит во втором чтении российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Бразилии число жертв наводнений и оползней в штате Рио-де-Жанейро на юго-востоке страны возросло до 335.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кому закроют границы дело ЮКОСа?
Комментарии экспертов.
2/3 россиян нуждаются в политической оппозиции.
Право автора.
Мавроди 2011. Илья Мильштейн о повторении истории 90-х.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Рост экономики России в 2010 году по предварительным расчетам составил 3,8%, заявил, выступая в Москве на съезде Федерации независимых профсоюзов, премьер-министр Владимир Путин. Какие факторы способствовали возобновлению экономического роста России после сокращения ВВП почти на 8% в 2009 году, а какие, наоборот, замедляли этот рост? Этим вопросом посвящен очередной выпуск экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Утром того же дня, 12 января, в Германии Федеральное ведомство статистики представило данные роста в 2010 году немецкой экономики, крупнейшей в Европе и четвертой в мире, после Соединенных Штатов, Китая и Японии. Ее темпы составили 3,6%, после сокращения на 4,7% годом ранее. Экономический рост в Германии в 2010 году стал максимальным за все время после воссоединения страны. Главной составляющей роста экономики Германии стал в 2010 году внутренний спрос, отмечало Федеральное ведомство статистики. На его долю пришлось 2,5%, а на экспорт – 1,1%. Германия является вторым в мире экспортером товаров, уступая лишь Китаю. Доля Германии в общем объеме мирового экспорта товаров примерно 9%. Для сравнения, доля России – около 2,5%. В России экономический рост в прошлом году составил по предварительным расчетам 3,8%. Какую примерно часть общего роста ВВП страны обеспечил именно ее экспорт, а какую – рост внутреннего спроса и производства? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
В течение первых трех кварталов экспорт был практически постоянным и совершенно не рос. Это было, в общем-то, связано с относительно постоянными ценами на нефть. Соответственно, если мы говорим о результатах первых трех кварталов, то вклад экспорта в рост ВВП фактически нулевой, потому что экспорт никак не менялся. Если мы посмотрим на четвертый квартал, то цены на нефть выросли. Соответственно, это привело к росту экспорта. Поэтому, если мы возьмем эту цифру 3,8%, то на экспорт я бы, наверное, отнес 0,3%, а остальные 3,5% на рост внутреннего спроса.
Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Точно рассчитать это сложно, конечно, но мне кажется, что экспорт принес около половины роста ВВП за 2010 год. Дело в том, что это не прямой вклад экспорта, а как бы опосредованно, потому что экспортные отрасли, особенно нефтегазовые отрасли, облагаются довольно-таки серьезными налогами. Эти налоги идут в бюджет, и роль бюджета в поддержании спроса и роста экономики, она была очень важной. А вторая половина – это послекризисный отскок по многим отраслям, особенно это видно было по машиностроительной отрасли. Единственное, что по ВВП очень серьезно подвело, это сельское хозяйство в силу двухмесячной засухи, которая пережила Россия.
В результате засухи только зерновые погибли в России более чем на 20% всех засеянных площадей, а общий урожай зерновых в 2010 году оказался в стране на треть меньшим, чем в 2009. Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Засуха действительно повлияла существенным образом на экономику, и это влияние оказалось и более длительным, и более глубоким, чем, в общем-то, мы изначально ожидали. Моя оценка заключается в том, что, наверное, порядка 1% пункта. То есть, если бы не было засухи, рост ВВП оказался бы существенно выше. И здесь проблема не только в том, что просело сельское хозяйство. Негативные последствия распространились и на ряд других отраслей, и мы это очень хорошо видим по динамике располагаемых доходов населения, которые, начиная с августа, существенным образом просело.
За первые 6 месяцев прошлого года рост промышленного производства в России превысил 10% к уровню годом ранее. Однако прирост внутренних инвестиций в промышленности, один из главных факторов ее развития, оказался тогда в 8 раз меньшим. В целом, за 2010 год промышленное производство в стране выросло по предварительным расчетам правительства на 8,3%. При этом общий рост внутренних инвестиций в стране по предварительным оценкам может оказаться почти вдвое ниже ожидаемого, отмечает Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие». Ниже прогнозных оказываются и оценки общего роста кредитования в стране.
Немного процесс стал ускоряться к концу 2010 года, но в целом по итогам года рост инвестиций и рост кредитов оказался ниже ожиданий, которые были на начало 2010 года. То есть ожидали где-то 20% с лишним рост кредитов, оказался меньше 20%. По инвестициям ожидали рост 10-15%. Процентов, она кажется где-то на уровне от 8 до 10% максимум. И, несомненно, кредиты и инвестиции, они оказали самое существенное влияние на то, как развивалась экономическая ситуация в прошлом году. Но, с другой стороны, потому как банковские учреждения не только в России, но и в мире очень медленно выползают из кризиса, видимо, эти ожидания начала прошлого года, они были немного преждевременными.
Рост экономики России в 2010 году по предварительным расчетам составил 3,8%, заявил вчера премьер-министр Владимир Путин. Годом ранее общий объем ВВП России сократился на 7,9%.
Сегодняшний выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. И в завершении информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение», которая сегодня представляет серию «Социологические портреты». Вас ждет рассказ о Борисе Грушине, выдающемся ученом, докторе философии, основателе первого в России, в истории России, Института общественного мнения, одном из организаторов и руководителей Всесоюзного центра изучения общественного мнения. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
О Борисе Грушине рассказал Радио Свобода Борис Докторов, профессор, доктор философских наук, с 1994 года живущий в США, создатель сайта, посвященного биографиям социологов. Какова роль Бориса Грушина в развитии российской социологии? Таков был мой первый вопрос профессору Докторову.
Зарождение социологии в России вообще относят к последней четверти 19 века. Однако к середине 30-х годов в СССР социологии не стало. Наиболее буйных ученых выслали из страны, университетские кафедры и научные центры закрыли, исследования прекратили. Так что Борис Андреевич Грушин принадлежит к малочисленной группе ученых практически с нуля, создавших современную советскую российскую социологию.
Расскажите, пожалуйста, о жизненном пути Бориса Андреевича.
Грушин родился в Москве в 29-м году. К тому моменту, когда талантливые и граждански активные представители его поколения оканчивали школу, слово «социология» в СССР было запретным. Но неудивительно, конечно, что блестящего студента философского факультета Московского государственного университета Грушина не устраивало предлагавшееся преподавателям интерпретация философии, марксизма в частности, и других обществоведческих предметов. В 1952 году Грушину вручили красный диплом, даже в аспирантуру направили. Но вот с кандидатской диссертацией возникли трудности. Он трижды защищал ее, дважды в МГУ и третий раз в 58-м году на экспертном совете ВАКа. На преподавательскую работу критика марксизма не брали, фактически он имел волчий билет, но друзья помогли Грушину устроиться в «Комсомольскую правду». Это был 56-й год, время политической оттепели. Письма читателей в «Комсомолку» подтолкнули Грушина к проведению опросов общественного мнения. Первый из них состоялся в 1960 году. Этот опрос сделал философа и журналиста Грушина социологом. Им были написаны книги, признанные сегодня классикой советской социологии.
Каковы были главные направления деятельности Бориса Грушина?
Отмечу лишь два его вклада в российскую социологию, которые могут быть признаны научными и гражданскими подвигами. Первый – это, конечно же, создание в стране системы изучения общественного мнения. Сначала был Институт комсомольской правды, потом Центр изучения общественного мнения в Институте конкретных социальных исследований, это в Академии наук. В значительной мере следствием и итогом этой деятельности Грушина стало создание в 1988 году сначала Всесоюзного, а потом он стал Всероссийским центром изучения общественного мнения. Когда академику Татьяне Ивановне Заславской предложили возглавить центр, она согласилась, но при обязательном условии, чтобы ее заместителем был Борис Грушин. Из того первого ВЦИОМа выросли Левада-центр, фонд «Общественное мнение», многие региональные исследовательские фирмы, организации, работающие в странах Содружества. Что касается второго удивительного, уникального начинания Грушина, то это четырехкнижие, четыре книги. «Анализ общественного мнения населения России в эпоху Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина». Грушин сделал то, что мог сделать только он, рассказал о первых двух эпохах. А книга о времени Горбачева оказалась незавершенной. Итак, Грушин, вообще говоря, начал в СССР опрос общественного мнения, стремясь к тому, чтобы опросы стали нормой публичной жизни страны. Он инициировал создание в стране первой специализированной службы изучения мнений населения, сам провел много сотен опросов, предложил свою теорию массового сознания и сделал многое другое.
Какое, на ваш взгляд, значение имеют труды Грушина для современной науки, для современного общества?
Безусловно, когда мы говорим о работах ученого и личности такого масштаба, как Грушин, мы не имеем права торопиться с выводами относительно значения его трудов. Однако, я предполагаю, что если институты российской демократии будут развиваться, то это, с одной стороны, будет следствием деятельности Бориса Андреевича Грушина, а с другой, будет усиливать значение его научного наследия.
Профессор Борис Докторов, гость рубрики «Общественное мнение». Борис Грушин скончался 18 сентября 2007 года на 79-м году жизни. Остается добавить, что на Радио Свобода ученый вел социологическую программу под названием «Общество имени Кафки Корчагина».
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о судебных перспективах дела ЮКОСа и о планах защиты Ходорковского и Лебедева, об акциях в поддержку арестованных в Москве оппозиционеров, о 20-летии трагических вильнюсских событий, о развале правительства в Ливане, угрозе новой междоусобицы в войне, а также о возобновлении митингов защитников Байкала. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» – все это в следующем часе программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ну, если это призывы к экстремистской деятельности, то что тогда делать с белорусским
народом? Этот отчет – издевательство над Польшей.
Все заказано. Судебная власть демонстрирует не свою независимость,
надо различать две Белоруссии. С одной стороны, тоталитарную власть, осуществляющую...
Козырной картой защиты Немцова стали фотографии и полутораминутное видео.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».